Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в первой части книги царей, глава 18. На прошлом уроке мы немножечко только начали 18 главу, и поэтому стоит вернуться к самому началу, для того, чтобы войти полностью в все нюансы тех тем, которые здесь нам придется осветить. 18 глава. «И прошло много дней, на третий год сказано было Ильяу, слово Господне, иди, подпиши, появись перед Ахавом, и я дам дождь на землю». Есть интересный мидраш, который говорит, сравнивает пророка Ильяу с тем человеком, который потерял ключи, и кто-то другой их нашел. То есть пророк Ильяу не мог, чтобы выйти из положения хорошо, красиво, он не мог как бы лично вроде бы отдать ключи эти. Получилось так, Всевышний у него забрал и заставляет его теперь идти на гору Кармель для того, чтобы там устроить прилюдное всенародное собрание, которое наши мудрецы приравнивают к дарованию Торы на горе Синай, к тому великому противостоянию. На горе Синай не было противостояния, а здесь будет противостояние пророка Ильяу с пророками, лжепророками Ашейры и Бааля. И Всевышний все же дает возможность, или вынуждает Ильяу пойти отдать этот ключ и пойти дать воду, дожди народу Израиля, но это было не по его воле. Почему? Потому что пророк Ильяу говорил, что нужно еще дожать народ. Нужно еще, вот смотри, уже много людей хозрим бичува, приближается к Всевышнему, приходит к раскаянию. Ахав все еще не дошел до того состояния, когда можно будет о нем сказать, что он готов принять Всевышнего, принять его гегемонию в этом мире с чистым сердцем, с полной верой, начать ему служить. И Всевышний поэтому был вынужден заставить пророка Ильяу сделать это, то есть отдать этот ключ от воды, от осадков и облегчить положение народа Израиля. Тут сказано 3 года. И мы на прошлом уроке, да, упомянули также эти 3 года, что голод был в течение 3 лет. Однако наши мудрецы в Мидраш Раба, в Ваикра Раба, говорят, что 3 года считаются как будто вот подобно тому, как правят цари. Мы уже не однажды вспоминали об этом, что у царей идет счет таким образом. До Нисана, с месяца Нисана, начинается отсчет царей, то есть с Песаха приблизительно. И если человек стал восседать на престоле в месяце Адаре, за месяц до Нисана, то в Нисане ему уже будет считаться, что он правит целый год. Так и здесь, говорят наши мудрецы в Мидраше, что 3 года, 3 месяца от первого года, вот так это считается год первый, потом полностью 12 месяцев от среднего года, и третий год тоже 3 первых месяца от третьего наступающего года. Получается таким образом, что если брать в месяцах, то всего 1,5 года, 18 месяцев был голод в народе Израиля. «И пошел Ильяу», стих 2, «пошел Ильяу, чтобы явиться к Ахаву, а голод сильный был в Шомроне». Здесь также приводят наши мудрецы Махлокет в трактате Санедрин. Говорится о том, что есть спор, кто кому должен ходить. И там приводится стих из Коэлета. Что говорится в Коэлете, 8 глава, 1 стих. «Кто подобен мудрецу и кто разумеет значение вещей?» Ну, они перевели так, то кехахам, да, вроде бы так. «Кто подобен мудрому?» Я бы перевел не мудрецу, потому что здесь все-таки идет о Всевышнем. О Всевышнем мы не сомневаемся, что он мудрый. Идет речь в стихе, в соответствии с толкованием мудрецов, это непростой пшат, непростое понимание стиха, а толкование наших мудрецов в Вавилонском Талмуде, они там утверждают, что идет речь о Всевышнем. Кто подобен в своей мудрости, кто подобен мудрому, то есть к Всевышнему, кроме как Всевышний, да, разве может человек сравниться с ним, с его мудростью? И кто разумеет значение вещей? И как они объясняют это? Говорят так, что была дилемма, будет в будущем дилемма в книге царей. Эта история будет описана во второй ее части, когда царь Хизкияу заболел. Царь Хизкияу был праведный человек, но не хотел жениться, потому что он знал через пророческий дар, что от него произойдут нечестивые цари, от нечестивый потомок, а именно царь Менаше. И он не хотел жениться, чтобы не привести в мир таких вот, такое вот потомство. И он заболел, заболел смертельно, и решить эту проблему, эту дилемму прежде всего, и потом, чтобы можно было решить и проблему со здоровьем, отменить этот вердикт о смерти царя Хизкияу, Всевышний взял и послал, послал болезнь, и таким образом сделал царя Хизкияу неспособным ходить. И поэтому пророк Йешаяу, который был в то поколение, он был вынужден прийти к царю Хизкияу и разрешить эту проблему. Знаменитый стих «Мот ата вело тихье» – «Вот ты умираешь и не будешь жить», – и спрашивают наши мудрецы, ну что значит «умираешь»? Если умираешь, то понятно, что не будешь жить. Поэтому объясняют, что здесь двойной смысл, это не просто тавтология, а повторение, которое указывает на смерть в этом мире. И смерть также и в будущем мире, то есть не будет продолжения, не будет для души потом, да, дальше продолжения. И царь Хизкияу прислушивается к Йешаяу благодаря этой встрече. А какие были здесь проблемы? Почему царь Хизкияу не собирался идти к Йешаяу решить эту проблему? Потому что он считал, что вот есть пример... Пример, когда пророк Ильяу пришел к царю Ахаву. Так кто должен кому ходить? Кто более важен? Царь или пророк? Говорит Хизкияу, царь Хизкияу. Царь важнее. Вот, пожалуйста, пророк Ильяу здесь был послан Всевышним навстречу к Ахаву. Иди и покажись ему. Иди и найди его. Сделай так, чтобы царь Ахав попал на тебя на дороге, чтобы он наткнулся на тебя. У Йешаяу тоже были свои немуким, свои доводы. Он утверждал, что вот была история, когда Йошафат, сын Ахава, тоже ему нужно было встретиться с пророком, и он пошел и пророк Илиша пришел к нему. Он пошел к пророку, то есть здесь обратная сторона медали. То есть противоречивая вот эта вот ситуация, когда есть у нас примеры из жизни, когда пророк ходил к царю, и наоборот, когда царь ходил к пророку. И поэтому Всевышний, что он сделал? Он сделал вот этот компромисс, когда там он наслал болезнь к Хизкияу, царю Хизкияу, и тогда Йешаяу должен был прийти. А здесь он вынуждает царя Ахава пойти, вынуждает пророка Ильяу, простите, к царю Ахаву навстречу ему для того, чтобы устроить вот это вот противостояние на горе Кармель, и после чего будет дан дождь через пророка Ильяу. И, кстати, тут вспоминается другая история, история, которая закончилась трагично, потому что развязки не было, и в ней как раз участвовал пророк Ильяу по одному из трех мнений, по которым считается, что пророк Ильяу, он же Пинхас. Мы еще будем об этом подробно говорить, из какого же колена он, какому же колену он принадлежал. Есть три мнения. Гад, три варианта. Колено Гада, колено Беньямина и колено Леви. Если он Пинхас, так он Коэн. И тогда, когда у нас Пинхас пропал, Пинхас вошел в Эрец Исраэль, но он вдруг исчезает с радаров наших, да, и уже в книге судей не встречается пророк Ильяу, пророк Пинхас, извините. Что там произошло? Это была история с Ифтаха Гелади, когда Ифтах дал неразумно дал обет, на основании которого он должен был принести в жертву все, что выйдет первым ему навстречу, имелось в виду животное, коза, овца, другое животное домашнее, которое можно принести в жертву, а вышла навстречу дочь, и закончилась эта история трагично, не будем приводить самые крайние мнения о человеческих жертвоприношениях, потому что нужно будет объяснять долго, как это было возможным. Но даже если мы пойдем по тому распространенному мнению, что он, каким образом он принес свою дочь в жертву, каким образом он смог реализовать свой обет, он сделал для нее дом в горах, и она принадлежала Всевышнему. Там она проводила всю свою жизнь в молитвах Всевышнему, в служении Всевышнему, и не принадлежала никому больше. Таким образом, то есть не могла принадлежать другому мужчине, не могла выйти замуж. И поэтому это была трагедия, а проблему эту можно было решить. Кто ее мог решить? Кто мог отменить этот неправильный, неразумный обет? Его мог недр отменить Пинхас. И Пинхас сказал: я духовный лидер народа Израиля, пусть он придет ко мне. Ифтах сказал: я лидер народа Израиля, который проливал кровь на поле боя, который принес избавление. Я являюсь непосредственной властью, которая управляет народом. И пусть этот пророк, пусть Пинхас придет ко мне, и мы тогда уладим наши проблемы. И поскольку оба остались стоять на своих позициях и не пошли друг другу навстречу, никто не готов был пойти на компромисс, то Бенутам Штайн, та алувата, говорит Мидраш, между теми двумя как бы осталась со своим несчастьем та несчастная дочь Ифтаха. Это была, безусловно, трагедия, и Ифтах заплатил здоровьем, и у него начали отмирать органы, и там сказано в конце, что он был похоронен в городах Израиля, в земле Гилада, в городах Гилада, что значит в городах. Человека хоронят в одном месте, у него одна могила. Но во время одной из своих визитов у него отвалилась рука, там где-то нога уже атрофированная, она отмерла и была похоронена отдельно в другой могиле. И вот так он заплатил за свое упрямство, а Пинхас исчезает из Танаха и появляется спустя более 200 лет в нашей книге под именем пророк Элияу. Всевышний вот вернул ему теперь пророческий дар, и теперь он нас будет сопровождать на протяжении многих глав, как вот здесь, в конце части первой книги царей, так и в части второй. И хотя там это не очень корректно приводить ту ситуацию, потому что все-таки Пинхас был не совсем пророк официальный, как пророк Элияу, или как пророк Элиша, как здесь теперь он выступает в роли пророка Элияу, или пророка Элиша, как пророк Шмуэль, а Ифтах не совсем был царь. Поэтому, возможно, там ситуация была или более сложная, или более простая. Мы, Безрат Ашем, дойдем и до этой книги. Надеюсь, так получилось, что мы начали с книги Шмуэля, теперь продолжаем книгу царей, а еще у нас остались не изученными книги Иошуа и книга судей. С Божьей помощью дойдем и туда, доберемся. Стих 3. «И позвал Ахав Авадию, который ведал дворцом». А Авадия был весьма богобоязнен. Ахав вынужден идти и искать воду или растительность для животных, чтобы они не умерли. Задали ему вопрос в конце прошлого нашего урока: неужели у него не было слуг, неужели он не мог найти какую-то команду следопытов, отослать, разослать много команд по всему Израилю для того, чтобы искать воду, источники воды, растительность, которая, разумеется, если она прорастает, то где-то под землей есть водные источники. Одно из объяснений, которое я успел найти в процессе подготовки к этому уроку, говорит так, что Ахав, мы знаем, что он был шакуль, был, наполовину праведник. И он хотел действительно добра своим людям, потому что чувствовал за них ответственность. А другие люди, он не был уверен в своих помощниках, кроме как Авадии. Правда, у него были таанот, были претензии к Авадии, потому что он знал, что Авадия, ты богобоязненный человек. И вот, пожалуйста, Йосеф, когда он был в доме Потифара, сказано, что и Всевышний благословил дом его начальника, его хозяина, Баавур Йосеф. Вот когда есть праведник в доме, так и приходит благословение. А ты? Ты вроде бы как праведник. Или, наверное, выдаешь себя за праведника, но на самом деле не являешься таковым, потому что, как видишь, ты не смог своими заслугами отменить голод, отменить вердикт Всевышнего, наказание народу всему. А вышел в этот момент Бат-Коль, когда раздался, словно эхо с небес раздался голос, который объявил, что Авадия Ире Ашем Меод, что Авадия действительно праведник, но проблема не в Авадии, а проблема в доме Ахава, что не полагается этому дому благословение из-за его многочисленных грехов и служению идолам. Тут, также упомянули в прошлом, на прошлом занятии, говорится фраза, говорятся слова, что они больше не встречаются нигде. Если у Авадии сказано, что Авадия, который ведал дворцом, а Авадьяу был весьма богобоязнен, Ире Ашем Меод. А вот у Авраама сказано, что это Ире Ашем, когда было жертвоприношение Ицхака, Акедат Ицхак, то сказано там в недельной главе, 22 глава, говорится там, когда Всевышний послал ангела, чтобы тот схватил Авраама за руку, и чтобы он не смог принести в жертву своего сына Ицхака, говорит Всевышний: «Ата ядати киата яре ашем меот». Теперь я знаю, что ты очень боишься Всевышнего. И это комплимент, и это статус. Это немногие такого определения никто, немногие удостоились. Однако же Авадия удостоился еще большего. И это удивительно. Никто почти не объясняет, но в трактате Санхедрин, где говорятся, вот обсуждаются эти многие вопросы, которые мы сейчас привели, в частности, спор между мудрецами, кто более важен, царь или пророк, кто кому должен идти. Рамбам в Алахот Мелахим во второй главе утверждает, что царь более важен. Пророк должен всегда приходить к царю, но вот всякие ситуации, как, например, наша с Ахавом и с пророком Ильяу, она является исключением, форс-мажорной ситуации, когда Всевышний вмешался и сделал так, чтобы пророк пошел к царю. Так вот, кроме этих вопросов, там еще обсуждается и наш вопрос. Почему, задается вопрос, почему же у Авадьяу было вот такое вот добавление, что он весьма богобоязнен, что даже у Авраам не доставался чести такого определения и такого статуса, и объясняет Магараль в своих хидушим на это место в Гморе, что Авадьяу, он происходил из Эдумитян, Эдумиян, в общем, от Эйсава, из народа Эдома, от Эйсава. А Эйсав невероятно силен. Все эйсавовцы, все потомки, а мы знаем, что так наша традиция говорит, подробно об этом пишет Рамбан в Сефер Геула, есть маленькая, небольшая, даже не книга, называется Сефер, книга, да, но больше похоже на брошюру, где Рав Цви Патлас вот в этом пятитомном издании Рамбана, и выборочных комментариев Рамбана, он в одной, по-моему, в книге Вайкра, в конце он приводит этот Сефер Геула, переведенный на русский язык, невероятно интересно это прочитать, то вся цепочка, как вообще основывалась западная цивилизация, как именно англосакский мир, можно так назвать, хотя, в принципе, все порождение вот этой Римской империи, которая была основана потомками Эдома, которые попали в плен в Египет, а потом бежали, высадились на Апеннинском полуострове, и так вот там приводятся имена первых императоров. Генуя, кажется, называется в честь того первого императора настоящего, который смог создать уже такое мощное царство и начать распространять власть на всю Европу, Средиземноморье и Ближний Восток. И, в общем, мы знаем, что для нас мы принимаем это как аксиому, что даже если не в плане этническом, не через гены, то в плане идеологическом западная цивилизация, западный мир, он является порождением Эдома. И это только доказывает утверждение наших мудрецов, что они весьма сильны, и ни один народ не может противостоять им. И вот поскольку Авадия был представителем, был Герцедек, который происходил из этого народа, то он тянул вот эти силы, черпал силы из своего духовного корня изначального, своих генов даже, можно так сказать, от своего народа. И когда он стал евреем, когда стал частью еврейского народа, то силы его были настолько велики, что даже в чем-то он превзошел Авраама. Вот это не я сказал. Я был удивлен весьма, да, как Авадия весьма богобоязнен был, я был весьма удивлен на вот такому определению, но это сказал Маараль, трактат Санхедрин. Стих 4. «И было, когда Изевель уничтожала пророков Господних, взял Авадияу 100 пророков и спрятал их по 50 в пещере и питал их хлебом и водою». Брал в ребит, он был очень богат, но в конце концов все его имущество было растрачено на содержание 100 пророков в двух пещерах. И закончилось тем, что когда он умер, то его сыновей пришли забрать в рабство за долги у его жены. Но это история уже, когда пророк Элиша скажет вдове Авадии. Это наша традиция говорит, что это был пророк вдова пророка Авадии, потому что он-то и стал и пророком. Он и обладает книгой в одну главу. В Троясар находится в сборнике 12 пророков. И тогда будет совершено чудо пророком Элишей, когда масло не будет, когда кувшинчик с маслом, единственное, что осталось в доме этой женщины, этой вдовы, превратится в источник масла и будет изливаться масло до тех пор, пока не наполнятся все сосуды, которые они смогли одолжить у соседей, которые были в доме, и об этом тоже Безрат Ашем в будущем. «И сказал Ахав Авадияу, пройди по стране ко всем водным источникам и ко всем потокам. Может, найдем траву, чтобы нам прокормить коней и мулов и не лишиться скота». Почему они собственноручно приступают, берутся за эту миссию, уже было сказано, не доверяли нечестивцам, которые окружали их, среди которых они находились. Также наши мудрецы говорят, что было упущено мною во втором стихе, сказано, что сильный голод был в Шомроне. Говорят, это подчеркивает то, что был голод именно в Шомроне, сильный. Потому что там находился Ахав, нечестивец, в окружении своей помали, своей свиты, таких же нечестивцев, ну и супруги его Изевель. А уже на всей территории царства десяти колен, над которым властвовал Ахав, там голод был не столь силен. Было тяжело, но не так тяжело, потому что там народ уже начал, их сердца, их души начали оттаивать, и под воздействием наказания, воздействием вот этого голода и несчастий, которые вследствие этого приходят на народ, народ уже был готов, был адаптирован к принятию полной веры в полным сердцем веры во Всевышнего, кроме вот оплота столицы, где концентрировалась вся нечестивая власть. И разделили они между собой страну, чтобы пройти по ней. Ахав пошел в одиночку одной дорогой, а Авадияу один пошел другой дорогой. Ну и вопрос, собственно, которым завершили мы предыдущий урок, и я обещал объяснить, как так, почему говорится о животных, почему нет заботы о людях, о женщинах, о детях, и что за надежда такая вот найти источники, может быть, благодаря животным. Немного есть на эту тему комментариев, однако наши мудрецы говорят, что если заслуги, говорят просто, если заслуги народа не помогают, если боль утраты своих родных, детей, которые умирают от голода, от эпидемий, не помог вернуть воду, то может быть в заслугу животных, которые уж точно не виноваты, потому что к людям есть претензии. Но ты же можешь повернуть свой вектор, ты же можешь открыть свое сердце, растопить свое сердце и обратиться к Всевышнему в молитве. Очевидно, что этого не произошло. Где-то в Гмаре сказано, рассказывается, что по Иерусалиму шел один из наших, то ли Авараим, то ли Танаим. И вот он проходил мимо ребенка, который валялся там, где были отруби, где мусор, да, валялся на свалке, на мусорке. Да, и он умирал от голода. И сказал этот мудрец: «Я научу тебя кое-чему, и ты сможешь выжить. Да, скажи, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Экад, скажи, признай Всевышнего». И он, уже будучи опухший, распухшее брюхо его, которое лопнет сейчас, он отказывается от этого, он достает, умирая уже, находясь на грани смерти, он достает какого-то идола своего из-за пазухи, да, и начинает его целовать и кричать, что я Всевышнего никогда не признаю, и тут лопается его живот, опухший от голода. То есть у человека есть выбор, он может решить свою судьбу, решить, изменить, и Всевышний, как правило, может, всегда отвечает, да, и может послать избавление. А животные, они-то ни при чем. Пророк Йона, который был сыном женщины из города Царфата, Црифис, женщина из Царфата, из Южного Ливана, которую мы читали в предыдущей главе, которого воскресил пророк Ильяу. Потом он стал пророком Йоной. Так у пророка Йоны рассказывается история о том, как Нинве, город Нинве, великий город, огромный город, мегаполис тех времен, находящийся на севере современного Ирака, арамейский город, он должен был, как там сказано, «Одарбаимьем Нинве митапехет», Нинве может перевернуться. И народ Хазар Бетшува, народ там раскаялся, пришел к, вроде бы как к раскаянию, к Всевышнему. На самом деле там их чува продержалась недолго, всего 40 дней. Но они использовали интересный трюк. Они перестали кормить животных, и животные начали мычать, блеять в своих хлевах, без еды, без воды. И как бы они сказали Всевышнему: не наказывай нас, потому что умрут тогда, дай нам возможность выжить, а мы их накормим и не дадим умереть животным. Есть интересная история, которая в Мидраше приводится, о том, как Александр Македонский встретился с царем страны Кассия. Там не приводится, не рассказывается, было ли такое государство, или это какой-то машаль, какая-то притча, через которую нам наши мудрецы хотели чему-то нас научить. Но история интересная и поучительная. Рассказывается о том, что когда они беседовали, Александр Македонский и царь государства Кассия, не знаю, что это за название, сегодня есть дерево, которое в Израиле, дерево, которое невероятно красиво цветет, желтыми, ярко-желтыми, светло-желтыми цветками, оно полностью покрывается, даже листьев, по-моему, нет в это время, а цветки есть, и у них потом появляются, вырастают вот такие бобы длинные, тонкие стрючки. Дерево называется кассия. Ну, вот, в общем, когда они находились вместе и беседовали, вдруг приходят два человека, уроженцы этой страны, подчиненные или подопечные, рабы этого царя, и у них есть вот такая дилемма. Сейчас у вас появится улыбка на лице. Один приходит и судится с другим, какие у них претензии друг к другу. Один другому говорит: послушай, я купил поле у этого человека. Купил поле, начал пахать. Плуг зашел слишком глубоко. И вдруг была мягкая земля. И вдруг я нахожу там клад. Большой клад денежный. Я говорю: он мне не принадлежит. Я покупал поле, а деньги, пожалуйста, собери. А он отказывается. А что он утверждает? А он утверждает: я продавал тебе поле, все, что в нем ты нашел, оно твое. Вот такая странная ситуация. И тогда царь этой страны, Кассия, он говорит такой компромисс, предложил им такой компромисс. Знаешь, у тебя есть сын? Есть. А у тебя есть дочь? Есть. Так, знаете что, жените их друг с другом. И получается, что таким образом деньги будут и достанутся и твоей семье, вернутся и твоей семье, и останутся у твоей семьи. Вот. И Александр Македонский очевидно, с очень непонятным лицом наблюдает за всей этой ситуацией, да, и спрашивает царь Кассий, увидев недоумление на этом лице, спрашивает, а как бы ты поступил, как у вас принято в вашей стране делать? И Александр Македонский говорит, ну, у нас прежде всего такой вопрос до суда не дошел бы. Такой вопрос просто бы не появился. Да. Тот, кто нашел клад, никто бы об этом не знал, что где-то был найден клад. Но если бы даже кто-то ко мне пришел с таким вопросом, я бы так сделал. Я бы убил обоих, да, а деньги забрал себе в казну. И тогда царь Кассий спросил, можно задать тебе вопрос? И Македонский сказал, конечно, мы занимаемся здесь выяснением таких вопросов, мы беседуем. Он спросил, а солнце в вашей стране восходит, заходит, конечно, регулярно. И тогда уже изумление было на лице царя государства Кассия. И тогда он спросил, а животные у вас есть в стране? Он говорит, ну, конечно, коровы, все, что как и у всех, как и у вас. Тогда сказал царь Кассий Александру Македонскому, знай, что если солнце восходит и заходит регулярно в вашей стране, то это происходит, то есть нету катаклизма, когда солнце не появляется, или там что-то происходит, затмение солнца, какие-то катаклизмы другие, которые могут уничтожить всю страну и жизнь в ней. Знай, что это только в заслугу животных. Потому что люди, которые живут в вашей стране, Македонии, это не люди. Ну, сегодня это можно сказать не только о Македонии. Вот такая история. То есть вот это вот, возможно, то направление, в котором пытался работать Ахав. Если уже люди, очевидно, не удостоились чести отменить своими поступками, своей чувой, раскаянием, то наказание, которое наслано было на их страну Всевышним, то может быть в заслугу животных Всевышний смилостивится над ними, и страна выживет. Стих 7. Когда Аводьяу был в пути, то повстречался ему Илияу. И он узнал его и пал на лицо свое, и сказал, «Ты ли это, господин мой Илияу?» И сказал тот ему, «Это я, пойди, скажи господину своему Илияу здесь». И сказал он, «Чем согрешил я? Что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы убить меня? Как жив Господь Бог твой, что нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал Господь, простите, господин мой, искать тебя». И сказали они, «Нет его». Тогда он брал клятву с того царя и с того народа, чтобы они не нашли тебя. Мы говорили, что у него было влияние и средства для того, чтобы руководить всеми странами мира или иметь руку на гегемонию над всеми странами мира. И вот нигде тебя не нашли, даже клятвы были взяты. А ты теперь говоришь, пойди скажи господину своему Илияу здесь. И будет, когда я пойду от тебя, то Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. Тоже можно сказать пророческий дар. Да? Ведь потом Дух Господень действительно унесет пророка Илияу, когда придет его время. Огненные колесницы, запряженные огненными конями. И если я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой с юности богобоязнен. Разве не с детства, да? Не с юности, то есть, наверное, когда прошел Гиюр. Разве не рассказано господину моему, что я сделал, когда Изевель убивала пророков Господних, как я прятал 100 человек пророков Господних по 50 в пещере и питал их хлебом и водою, а ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Ильяу здесь, ведь он убьет меня. И сказал Ильяу, как жив Господь Цвакот, пред которым я стою, что сегодня я явлюсь к нему. И пошел Аводья навстречу Ахаву и рассказал ему об этом. И пошел Ахав навстречу Илияу. И было, когда Ахав увидел Илияу, то сказал ему, Ахав, ты ли это наводящий беду на Израиль? Ну, как обычно. Виноваты кто? Виноваты праведники, а не те, кто... Ты, Илияу, отнял воду и дожди у народа Израиля. А не ты своими грехами, Ахав, конечно. Виноваты религиозные. «Не я навел беду на Израиль, а ты и дом отца твоего, тем, что вы оставили заповеди Господни, и ты следовал Баалам. А теперь пошли собрать ко мне весь Израиль к горе Кармель и 450 пророков Бааля и 400 пророков Ашейры, питающихся от стола Изевели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал пророков к горе Кармель. И подошел Ильяу ко всему народу и сказал, долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями?» Ну, правильный перевод. «Бенчнея сейфим». «Сейф» — это параграф или сегодня параграф. А «Сейф» — это также ветка и ответвление, мысли. Наши мудрецы говорят, что у них были, они колебались между двумя мнениями: служить Всевышнему или служить Баалам и другим божествам. Потому что частично они уже были готовы к восприятию божественной правды. «Если Господь Бог... Если Господь есть Бог, то следуйте Ему, а если Бааль, то следуйте Ему». И не отвечал ему народ ни слова. И сказал Ильяу народу, «Я один остался пророком Господним, а пророков Бааловых 450 человек». Мы говорили два урока назад о том, что во время царя Ахава не было Делоторин, не было Баалей Лашон Ара. Они не... не выдавали других людей, не было ссор между, не было клеветы какой-то. Лашон ара — это не клевета, это даже когда правда, но та правда, которая может причинить вред. И мы сказали, что это было не в заслугу, то есть наши мудрецы говорят, что это не было в заслугу этого поколения, потому что поколение было нечестивцев во главе с Ахавом и Изевель, а благодаря тому, что у него была определенная позиция в противостоянии или в отсутствии противостояния между Иерусалимом и Шомроном, его городом, его столицей, основанной его отцом Омри. Как сказано, как говорят наши мудрецы в Танат ве-Элияу, Шомрон для царей израильских, 10 колен, а Иерусалим для царей иудейских. Однако, все же здесь наши мудрецы вновь подчеркивают, что люди действительно не говорили гадости друг о друге и не выдавали своих, потому что сейчас пророк Ильяу говорит, что я остался один, а ведь все знают, или многие знают о том, что есть еще 100 пророков в двух пещерах у Авадьяу, Авадии, и тем не менее люди молчат, не выдают. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывает, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не положу. И воззовите вы именем Бога вашего, а я воззову именем Господа. И будет тот Бог, который ответит огнем, он есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо слово это. И сказал Илья у пророкам Бааловым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. Как будто бы он с уважением выступает по отношению к представителям, жрецам Баала. Есть, значит, в конце, когда все они будут убиты пророком Ильяу, то среди них говорится, что Ильяу собственноручно шахат зарезал их на ручье. И только жрецы Баала упоминаются. Жрецы Ашейры, которые, это культ, это божество, которому служили ливанонцы, ливанцы, откуда происходила царица Изевель, они были под ее особым покровительством. И она, предчувствуя беду, опасаясь того, что пророк Ильяу сможет устроить им то, что он сейчас устроит, она не послала своих пророков. Однако, Мидраш, который нам будет рассказывать о том, как все лжепророки будут пытаться сдвинуть их быка, которого им будет положено принести в жертву, там, да, упоминаются и жрецы Баала, и жрецы Ашейры. Ну, здесь можно найти такой компромисс, прийти к такому компромиссу, решить эту проблему таким образом, что вначале действительно были все, а потом, когда увидели, что дело попахивает горелым, что огонь спустится, но только не для них, а на жертвенник и на быка, которого принесут в жертву приготовят в жертву пророк Илияу, по-видимому, они будут отозваны для того, чтобы с ними ничего не случилось, не случилось неладное. Вот стих. Так говорит пророк Илияу, пожалуйста, утреннее время самое лучшее, с утра и до обеда. Это тот, кто учится в Койлеле, Бней Тора, Аврахим, знают, что это самое плодотворное время, и самые лучшие сугиот, самые тяжелые моменты нужно именно разбирать там. И в Койлелях принято, по крайней мере, в литовском движении, и да, и у хасидов тоже учить июн, гмара июн именно с утра, когда занимается Талмудом углубленно, а уже после обеда больше, так сказать, с темпом, в быстром ритме уже идут и приобретают знания более поверхностные, общие знания Вавилонского Талмуда и других книг, источников важных народа Израиля. И он говорит, вас и много, и вот утро лучше, поэтому берите себе это время и берите себе одного из быков. А быки должны были быть абсолютно идентичными, не только похожими по весу, по внешнему виду, по возрасту. Они еще и должны были быть близнецами, то есть родиться в утробе и выйти из утробы одной матери. И вот что об этом говорится. «И сказал Илья у пророкам Бааловым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и воззовите именем Бога вашего, но огня не подкладывайте». Потому что мы договорились, что огонь должен спуститься с небес в знак победы или того, что вот ваша сила, она тоже работает, и она отвечает на ваши призывы, на ваши молитвы. 26 стих. «И взяли они тельца, которого он дал им, и приготовили, и вызвали именем, и взывали именем Баала с утра до полудня, говоря, «О, Бааль, ответь нам!» Но не было голоса, и не было ответа». Тут обращают внимание наши мудрецы на такой странный момент. «И взяли они быка, которого дал им Илияу». Если сказали, что должны найти таких двух быков, и вот их привели сюда, вон ваш бык берите, а я... Нет, сказано, что Ильяу им дал. У Ильяу что были свои конюшни, или свои какие-то стада животных? Нет. Говорят, что они не могли, они навалились всем миром. 450 жрецов Баала и 400 жрецов Ашейры, так говорит Мидраш, которым только что привели, и не могли его сдвинуть с места. Почему? И тут есть тоже интересный мидраш, который рассказывает нам диалог, который возник между пророком Илияу и быком. Пророк Илияу подошел к быку и сказал, то есть жрецы Баала начали возмущаться. И говорят, ты нам что-то подсунул не то. Он говорит, ну, смотрите, они абсолютно идентичны во всем, как в цвете, в возрасте, в здоровье, нет никаких физических недугов внешних и внутренних. Быки одинаковые, нету никакого подвоха, а вы не можете его сдвинуть, потому что он не хочет идти. И тогда пророк Илияу подошел к быку и обратился к нему, приказывая ему выполнить приказ его, Всевышнего, на что бык ответил человеческим голосом. Раби Илияу, послушайте, ну как так, ну я родился, вышел из утробы вместе одновременно со своим братом. Росли вместе, мечтали, что мы закончим нашу жизнь не просто под ножом шойхета, а что нас принесут в жертву более возвышенное, такой финал, конец нашей жизни. И вот мой брат действительно будет сейчас освящать имя Всевышнего, а я должен быть жертвой вот этих негодяев. И тогда сказал ему пророк Илияу, послушай, как твой брат, который будет сейчас разделан и забит, разделан, зашхитован, разделан и уложен на жертвеннике, будет выполнять волю Всевышнего и будет частью освящения имени Всевышнего, великий Кидуш Ашем, который сейчас произойдет, так и ты тем, что будешь возложен на жертвенник этих пророков, но огонь не спустится, тем не менее ты будешь... тоже частью, равной частью, такой же частью этого великого чуда. И тогда сказал все равно в конце бык, Раби Илияу, пока ты не передашь уздечку или ту упряжь, которая была на нем, веревку, цепь, собственноручно в их руки я не пойду. То есть я сам отказываюсь до конца. Только ты, когда у меня нет выбора, ты прижал меня к стене. Ну и вот так вот. И передал он им этого быка. Ну, вопрос возникает по поводу этого мидраша. Радак, как всегда, Рав Довид Кимхи, один из величайших комментаторов Танаха, эпохи Ришоним, из Франции, он пишет, а мидраш ядуа веу рахок. Так он много раз говорит, так он много раз гасит наш пыл, когда, помните, мы изучали много лет уже назад книгу пророка Шмуэля, и там была история уже во второй главе, когда описывает, в первой главе, в конце первой, ну, в начале, до песни Ханы, по-моему, в конце первой главы, там говорится о том, что произошла тоже перепалка между Ханой, пророчицей Ханой и Эли Акоином, первосвященником, который хотел помолиться Всевышнему, чтобы сын ее, Шмуэль, которого она ждала 20 лет, по самому легкому мнению, по самому простому мнению, что есть мнение, что она не в 40 лет родила, а в 120. И вот она приводит его в храм, приносит при этом жертвоприношение, приводит с собой быков, и еще не пророк, а просто Шмуэль маленький, в 2 года умудряется сразу же навлечь на свою голову беды. Он знал всю Тору, и там была задержка с жертвоприношениями. Он спросил, в чем проблема. Ну, сказал, первосвященник сказал, ждать коинов. Коина пока не было в достаточном количестве для этого внимания. Заняты были другими службами при храме. Тогда Мишкан Шилой это еще был. И вот задержка, нету коинов. Он сказал ожидать священников, которые смогут, у них рука набита, и лучше, чтобы они резали. А Ильяу сказал, что в чем дело? Каждый человек имеет право резать свою жертву в храме, даже приносить уже, поднять на жертвенник, разложить, разделать тушу. Это только коины имеют право. Однако же хозяин может зарезать собственноручно своего быка, если он знает алахот шхита и так далее. И тогда этим самым он нарушил закон «Амуре Аллаха бифней рабо», что человек, который идет вопреки, поступает вопреки, устанавливает и распространяет какое-то другое постановление, закон, вопреки тому постановлению, которое здесь установил рав, местный рав в этом городе, или Эли Акоин был Гдоль Адором, величайшим мудрецом своего поколения, и он являлся также неофициальным равом, учителем любого еврея. И для Шмуэля он был тем авторитетом, той гегемонией, которой он должен был подчиняться. И тогда Хана начала молиться. Такой человек, он нарушающий этот закон, а муре Аллаха бифней раба, указывающий, устанавливающий закон Аллаху, вопреки постановлению его учителя, ему полагается смерть бидей шамаим, то есть посредством через небеса. То есть не суд его умертвить должен, а Шмуэль 2 года, как он мог вообще, не подлежал еще суду, даже несовершеннолетний. А с небес каким-то образом могли бы послать ему потом болезнь, что-то еще, дорожно-транспортное происшествие. И этот человек, в принципе, уже смертник. И тогда Хана взмолилась, начала спорить с ним. Ленар Зейд Палялти, ради этого юноши я молилась, и так далее. Смотрите, там интересную историю. И эта история приводится нашими мудрецами в Талмуде, что может быть более авторитетным, чем Талмуд Вавилонский. Трактат Брахот, Ламет Бет, Ламет Алиф. На этих страницах находится 31-32 находится эта сугия и эти истории. Что пишет Радак, комментируя те строки в книге Шмуэля? Мидраш ядуа веу рахок. Мидраш известен, но он далек. Далек в каком плане? Он неправильный, он не может спорить. Ришон не может спорить с мудрецами Талмуда. Но он говорит, слишком далек от реальности, и не хочу вас вводить в заблуждение или создавать вам какие-то непонятные ситуации, от которых будет больше вопросов, чем ответов. И то же самое он говорит здесь. Однако наши мудрецы говорят, что даже если и беседы вот такой напрямую не было, то что хотели нам передать мудрецы этим мидрашом? Что они описали здесь? Возможно, бык упирался, и, возможно, пророк Илья, невозможно, точно передал, так здесь это сказано. Но кто знает, был ли диалог, открыл ли свои уста или свою морду, как правильно сказать, у быках, у животных, и начал говорить бык. Говорят наши мудрецы, что Рав Блазер в своей книге знаменитой объясняет, что наши мудрецы хотят нам показать, как мы должны реагировать на ситуацию, когда тебя, ты вынужден, жизнь, Всевышний, обстоятельства, типа, все это, за всем этим стоит Всевышний, разумеется, вынуждают тебя сдать назад. Классическая ситуация, у человека выросла семья, у него не хватает средств для содержания ее, и вот он вынужден отказаться от учебы в течение 3 здарим, каждый день, на протяжении всего дня. Он больше не может так учиться, потому что стипендии, которые выплачивают, не хватает, и он идет на работу. И когда человек вынужден закрыть гмару и сказал, да пусть он не делает это с легким сердцем. Пусть он не... Ах, как будто бы я только этого ждал. Ну, все, теперь у меня есть право, теперь я должен это сделать. Ура! Вот чтобы этого не происходило. Когда человек вынужден что-то делать, ему грозит какая-то тяжелая операция. На пересадку органов, не дай бог никому, печени, почки. И после этого он вынужден принимать какие-то препараты, которые в них есть что-то некошерное. Да, он вынужден это сделать, и он обязан это сделать. Он будет убийцей самого себя, если он это не сделает. Это препараты против отторжения органов и чужих органов. Или в них есть хамец в Песах. И такую ситуацию я слышал, человек рассказывал. Отвечал на телефон, мой рожкой. Он, кажется, приводил ту же историю. Когда один еменский еврей пообещал ему, что он его убьет. Если он еще раз ему это скажет, что в Песах он должен... Ему сделали пересадку печени, да, и он отказывался принимать в Песах препараты, в которых есть хамец. Как так? Я 60 лет прожил, хамец не ел в Песах. Ты хочешь меня заставить это делать? В конце концов, понятно, что его заставили. Но вот такая ситуация, она правильная, потому что она не приведет к непредсказуемым последствиям, когда человек совсем забывает Тору, когда человек совсем оставляет учебу. Он остается религиозным человеком, он молится, но на больше у него нет времени. Какой-то прийти вечером, урок послушать, да, фойоим или еще что-то, пророков, да, и все, больше ничего нет. Но пусть он сожалеет об этом. Мне даже рассказывали историю одну в Америке. Человек всю жизнь свою не надевал тфилин рабейну там. И вот пришло время, когда он вышел на пенсию, вдруг увидели, что он начал надевать тфилин рабейну там. Это обычно хасиды, хаббат надевают его. Сфарадим надевает иногда, сефарадские евреи надевают даже в течение молитвы. Хасиды обычно надевают после какой-то момент. Не одновременно, а у многих, можно заметить, совсем маленькие тфилины, чтобы они поместились одновременно на голове. Каждый поступает в соответствии с его обычаями его общины, его отцов. Вот. Но тот человек был представителем такого движения, в котором не надевали тфилин, рабейну там, а только раши. И вдруг он начал это делать, выйдя на пенсию. Спросили его, что случилось, поменял направление. Перешел в другое движение, он сказал, нет, просто я думал, что когда я работал всю жизнь, и думал, что когда выйду на пенсию, я буду учиться больше, у меня будет весь день предо мной, я уже свое отработал, и я смогу посвящать все свое время свободное только изучению Торы в свое удовольствие. И вот что я обнаружил, что нет у меня сил на это, ни из-за старости, ни из-за пенсионного возраста. А я не привык так жить, я привык вставать, определенный порядок, определенные... Вот. И немного времени я все же посвящаю изучению Торы, несмотря на то, что время свободное появилось. Вот. Поэтому я принял на себя одевать тфилин рабейну там, чтобы хоть на 10 минут, на какое-то время еще больше задержаться в Бейт-Мидраше, утром в синагоге, а не по привычке всей своей жизни, всех долгих десятков, многих десятков лет, когда я быстренько молился, скручивал, снимал тфилин, собирал все и по делам. Задержаться в синагоге хотя бы 10 минут. Вот даже к таким трюкам прибегают те, кто, возможно, когда был молодым, и шел, закрывал гмару и уходил, оставлял бейт-мидраш, он не поступал и не думал так, как думал вот тот вот бык, который вступил в спор с пророком Илияу. Дай Бог нам, чтобы мы все правильно поступали, уж точно не глупее того быка в нашей жизни, когда мы будем вынуждены прибегать к каким-то компромиссам нежелательным. И дай Бог, чтобы всегда у нас получалось правильно, к чему подталкивают, к чему учат нас наши мудрецы. Ну, а мы продолжим на этом. Время наше подошло к концу. Мы продолжим изучение 18 главы через неделю в это же время. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.